С новостями дня вас знакомит Екатерина Безгачина. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9» сегодня в выпуске. Последняя большая пресс-конференция Владимира Путина в ранге президента России. Стоит ли ждать откровений? Смерть рядового Рудакова. Почему лечение солдата, пострадавшего от дедовщины, было окутано завесой тайны? Последние новости о расследовании причин смерти Бадри Патаркацишвили. Радио «Свобода» и Левада-центр продолжают спрашивать россиян о предстоящих выборах. Сегодняшний вопрос – что может побудить людей прийти на избирательные участки в отсутствие конкурентной борьбы между властью и оппозицией? И городской репортаж – появятся ли в Москве зоны, свободные от рекламы? Вот такие темы, а также самые интересные в свежих газетах, последние спортивные новости и многое другое в нашей программе «Следующие 50 минут». Сегодня в Москве Владимир Путин последний раз в ранге президента России, по крайней мере за первые два срока своего правления, даст традиционную большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. Она станет седьмой по счету. В Кремле этому мероприятию придают большое значение, особенно учитывая грядущую запланированную рокировку Путина и Дмитрия Медведева. С нами на связи политический обозреватель «Радио Свобода» Данила Гальперович, которого я хочу спросить, насколько вероятно, что именно тема передачи власти и дальнейшей судьбы Путина станет сегодня центральной?
Ну, мне кажется, что действительно именно эта тема станет центральной, потому что до сих пор для большинства обозревателей непонятно, как так человек, который 8 лет проправил страной, был на самом высоком посту, принимал ключевые решения в области не только хозяйства, экономики, но и обороны, внешней политики, безопасности, будет теперь подчиняться своему преемнику и говорить скорее о ежедневных хозяйственных проблемах, приходить на работу совсем по-другому и быть, как это положено в России, но для премьера, во всяком случае, так это было, и при Владимире Путине тоже, таким общим громоотводом. Это не ясно. И также не ясно, как уладилось, что называется, в Кремле, хотя очень многие обозреватели говорят, что деление на так называемых либералов и силовиков в Кремле было, ну, не слишком оправданным, и у той группы были свои финансовые интересы и свои политические интересы, но так или иначе, все-таки сделан вывод о том, что с назначением в декабре Дмитрия Медведева официальным преемником Владимира Путина, одна из групп потерпела поражение. Так вот, какова будет судьба этой группы и как произошло ли вообще замирение в окружении Владимира Путина? Я думаю, что об этом тоже будут спрашивать ровно так, так же, как и о том, сколько он собирается пробыть на посту премьера, займет ли он вообще премьерский пост. Если он займет премьерский пост, как будет реформировано правительство, кто в нем останется, кто уйдет. Наверняка будут заданы вопросы и по региональным элитам. Можно ли предполагать, что в составе губернаторов нынешних российских произойдут серьезные перемены. Во всяком случае, этого ожидают обозреватели. Я думаю, поскольку это наиболее интересные вопросы о смене персон во власти и о смене возможном курса власти, то эти вопросы, конечно, будут заданы Маркову.
Данила, вы работали в качестве журналиста, наверное, практически на всех ежегодных пресс-конференциях Путина. Как эволюционировал его стиль ответов на вопросы, пусть порой и явно подготовленные заранее, да, за вот эти годы?
Да, надо сказать, что на одной из них мне даже удалось задать вопрос Владимиру Путину, и вот тогда было совершенно очевидно, что вопросы готовились, ну, что называется, не столь тонко. Я помню, что я поговорил с пресс-службой и в результате задал ему вопрос о том, почему на дорогах в России, это было самое начало его правления, второй или третий год, почему на дорогах в России такая страшная коррупция, и почему в правоохранительных органах их высшие чиновники, высшие должностные лица никак не внемлют его речам о том, что с коррупцией, мздоимством и так далее бороться надо. А отвечал он мне совершенно про другое. Отвечал он мне про то, как будут реформироваться правоохранительные органы, как хорошо и много намечено – и так далее. Очевидно было, что был готовый текст. Но вот за это время Владимир Путин достаточно серьезно пообвыкся с прессой. Он стал свободнее и жестче разговаривать с журналистами. Дольше гораздо разговаривать с журналистами. Его пресс-конференции становились все дольше и дольше. И лояльные Кремлю обозреватели все время с восхищением говорили, насколько удлиняется его общение с прессой. Не говоря, естественно, о том, насколько все-таки при этом Владимир Путин дает ответы на те вопросы, которые ставят. Но надо сказать, что действительно, надо признать за российским президентом, что за это время его позиция откристаллизовалась, или хотя бы те формулировки, которые он дает в своих ответах, они откристаллизовались.
Данила, вот вы сказали, что Путин повыкся. Можете вспомнить какие-то моменты настоящей искренности, если можно так сказать, из уст президента со знаком плюс или минус, неважно. Ну, ведь он за эти годы говорил не только о политике, но и даже о своей личной жизни.
О личной жизни Владимир Путин вообще говорит довольно мало. Он как-то однажды цитировал поэтов на различных пресс-конференциях, потом изумленные, опять же, достаточно лояльные Кремлю обозреватели убеждали, что именно цитаты из этих поэтов были записаны на его листочках. Но я помню однажды его ответ не так давно, действительно искренний. Это было, когда один из коллег задал ему вопрос, вот когда вы обдумываете, что вы сделали на этом посту, то по результатам этого анализа, какие действия вы будете предпринимать. И очевидно было, что Владимир Путин почувствовал, что вопрос со вторым дном, потому что он начал отвечать совсем по-другому. Он сказал, очень легко нравится публике или там кому-то за границей, делая то, что им нравится. А вот отстаивать интересы своей страны и отстаивать свою точку зрения, это совсем другое дело. Он, очевидно, почувствовал в этом вопросе сравнение с Борисом Ельциным. И вот этот был момент какой-то открытости, когда он чуть ли не с обидой ответил репортеру.
Ну и напоследок, СМИ сообщают, что в этом году на пресс-конференцию Путина аккредитовано рекордное число журналистов, более 1300. Это хорошая такая аудитория для любого публичного мероприятия. Что в этот ранний час происходит около входа на территорию Кремля, и чувствуется ли какой-то ажиотаж или волнение?
Ну, мы стоим недалеко от Спасской башни. В общем, на самом деле, кроме нас и некоторых рабочих, подметающих дорожки около Кремлевской стены, здесь особо никого нет. Но здесь действительно довольно много людей, и можно говорить о том, что это, скорее всего, опять будет рекорд. Ну и, понятное дело, последняя пресс-конференция, по идее, уходящего главы государства. С другой стороны, здесь всегда с проходом неимоверные сложности, и журналисты успевают хорошенько разозлиться перед тем, как пройти на саму пресс-конференцию. Правда, на самой пресс-конференции в зале, возможно, после кремлевского буфета, злость это куда-то теряется.
Спасибо, Данила. На прямой связи с нами был корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Он в эти минуты проходит на территории Кремля, где в полдень по Москве начнется последняя большая пресс-конференция Владимира Путина в ранге президента России. Говорит «Радио Свобода». Сейчас в Москве 9:15. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
«Радио Свобода. Новости».
В аэропорту Еревана потерпел крушение самолет белорусской авиакомпании «Белавия». Жертв нет. Четверо пассажиров госпитализированы с травмами. В Назране вчера поздно вечером прошел стихийный митинг оппозиции в связи с задержанием владельца сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева. На Сахалине из-за сильного ветра и снегопада нарушено электроснабжение в 6 районах. В Саратове убит прокурор области Евгений Григорьев. Следствие не исключает версию заказного убийства. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Документальный фильм о Вацлаве Гавеле «Что такое суриф-ламанская музыка?» Беседа с композитором Оливье Мессианом, репортаж с Берлинского кинофестиваля, русская европейка Зинаида Гиппиус и другие сюжеты сегодня в 2 часа дня в европейском часе «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Не пропустите эту программу. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет, которые сегодня утром читал Мумин Шакиров. Доброе утро, Мумин.
Доброе утро.
И центральная тема, без сомнения, это внезапная кончина в Лондоне грузинского предпринимателя и политика Бадри Патаркацишвили. Строятся разные версии, рассказывается о расследовании, и об этом мы тоже поговорим в нашей программе через какое-то время. Но есть еще один аспект, довольно интересный. О Бадри Патаркацишвили вспоминают его друзья и те, кто его знал. Таких людей в российском едином сообществе очень много. Давайте расскажем, какие слова они говорят.
Был ли он врагом России, задается вопросом газета «Коммерсант». И на этот вопрос отвечают те люди, которые были с ним знакомы. К примеру, Павел Бородин, госсекретарь Союза России и Беларуси. Врагом России, это очень громко сказано, последние годы Бадри был враг сам себе. Эдуард Шеварднадзе, экс-президент Грузии. Бадри никогда не был врагом России или Грузии. Он был талантливым человеком и очень много добра сделал и России, и Грузии. Возможно, у него были разногласия с конкретными людьми в России. Однако Владимир Путин однажды сказал мне, что лично знает Бадри и ничего плохого о нем сказать не может. Владимир Жириновский, заместитель председателя Госдумы. Не знаю, деньги-то он зарабатывал у нас, причем вроде бы не совсем честно, но у нас и внутри страны таких врагов много, а он тратил свои деньги на благие цели в Грузии. Возможно, конечно, он умер не от напряжения, а по каким-то иным причинам, возможно, из-за разборок внутри группировки Березовского. Константин Эрнст, гендиректор Первого канала. Бадри был моим другом, а с врагами России я не дружу. Ну вот Владимир Васильев, глава Комитета Госдумы по безопасности, в прошлом заместитель главы МВД. О мертвых либо хорошо, либо ничего, но чтобы не совсем уж ничего, отмечу, что это был человек с очень непростой судьбой. Когда я занимался борьбой с оргпреступностью, фамилия Бадри всплывала слишком часто для честного человека. И выходит, что те, кто живет за гранью закона и морали, живут недолго и умирают все чаще в Британии.
Спасибо, Мумин. Российские газеты о смерти Бадри Патаркацишвили. Ну и сейчас предлагаю нашим слушателям на минутку отвлечься от политики, поговорить о Дне Святого Валентина, который сегодня во многих странах мира отмечают. Не первый год уже продолжается дискуссия в России, стоит ли отмечать этот праздник, насколько он соотносится с православной традицией. Ну и сегодня газеты, я вижу, уделяют этой теме очень много места.
Вот газета «Известия» вышла со статьей «Нет продажным валентинкам». День всех влюбленных будет разоблачен как языческий праздник, пишет автор статьи, поощряющий беспорядочные половые связи и сексуальную распущенность. Чтобы открыть глаза людям, сегодня православная молодежь будет проводить интернет-акцию. Как заявил «Известиям», ее инициатор, лидер движения «Георгиевцы» Степан Медведко, то, что люди отмечают 14 февраля, не имеет никакого отношения ни к Святому Валентину, ни к христианству вообще, относится исключительно к коммерции, причем к порочной. Идею Медведко поддержали представители не только православной церкви, но и католической. Между прочим, на разврат, приуроченный к Валентинову дню, обращал внимание еще сам Шекспир, и не где-нибудь, а в Гамлете. Так почему же девушки хотели лишиться девственности именно в день Святого Валентина? Этим вопросом задается автор статьи. Вот такие последние новости из газет мы сейчас рассказали нашим слушателям.
Спасибо, Мумин. Самые яркие материалы в свежих российских газетах представил Мумин Шакиров. Вы слушаете «Свободу в 9». Со мной в студии Олег Винокуров. А значит, настало время обсудить последние события в мире спорта. Доброе утро, Олег.
Доброе утро. Ну, вчерашний день прошел под знаком Еврокубков, поэтому основные все события именно из этой области возьмем. Баскетбольные были Еврокубки. ЦСКА принимал в рамках второго группового этапа Евролиги УЛЕП итальянскую команду «Лоттоматика Виртус» и выиграл 72-71. Волейбольные были Еврокубки. В мужской лиге чемпионов московская «Динамо» в гостях проиграла немецкому клубу «Фридрихсхафен» 0-3. Это был уже матч плей-офф. Ну и футбольные, естественно. Здесь в 1/16 финала Кубка УЕФА два российских клуба играли. «Зенит» дома выиграл у «Вильяреала» испанского 1-0. А московский «Спартак» потерпел в гостях крупное поражение от «Марселя» 0-3.
Ну что ж, и вот это поражение означает, что, скорее всего, в следующей стадии не случится событие, которого российские болельщики очень, на которое российские болельщики очень надеялись, а именно встреча «Спартака» и «Зенита» в рамках Еврокубка. А за ней, если бы это случилось, ну, правда, возможно, еще случится, последовала бы тут же их игра в чемпионате России. Напомню, они играют в первом же туре. Ну, а чем, по вашему мнению, Олег, можно объяснить такую кардинальную разницу в качестве игры «Зенита» и «Спартака», при том, что и та, и другая команда не в сезоне, готовились примерно, ну, одинаковым образом, да, ездили на сборы в теплые страны, да, чемпионата в России сейчас нету, но разница в качестве игры была, по-моему, заметна невооруженным взглядом. Спартака хватило там на 20 минут, скажем, по-хорошему говоря, а «Зенит» вполне достойно выступил в течение всего матча.
Да, но вы знаете, я бы все-таки не стал сбрасывать со счетов очевидный совершенно фактор своего поля. Вообще вот по тому, как развивались события, матч «Зенита» же прошел раньше, он уже завершился до начала матча «Спартака», поэтому вот мне казалось, что как-то мы можем представить себе логичное развитие событий. Ну, действительно, было некоторое удивление даже, что вот «Зенит» так хорошо выглядел, достаточно хорошо выглядел на фоне испанского достойно соперника. Да, вполне вот из плане физических кондиций и все. Но потом мы посмотрели, что вот поджидало «Спартак» в гостях, и я думаю, в принципе, то же самое, наверное, будет поджидать и «Зенит». И, ну, а что, Марк, согласись, есть... разве не логично, что ожидать, что, например, «Спартак» дома выиграет у «Марселя» через неделю 1-0.
Ну, это зависит от того, опять же, в какой форме и каким составом к этой игре подойдет «Марсель» после такого счета. И,
ну, естественно.
Действительно, большой вопрос, будет ли «Вильярреал», например, играть у себя дома на таких же скоростях, как он играл в Санкт-Петербурге.
Вот в том-то и вопрос.
Да. Ну, что ж, посмотрим. Со мной в студии был Олег Винокуров. О нем мы, с ним мы сегодня будем говорить о спорте. Это «Свобода в 9». Возвращаемся к актуальным российским событиям. Почему не удалось спасти рядового Романа Рудакова? Этим вопросом сегодня задаются все, кто имел отношение к судьбе 21-летнего солдата, пострадавшего от дедовщины воинской части и скончавшегося вчера в Москве в военном госпитале имени Бурденко. Правозащитникам пока не удается выяснить, была ли вообще сделана Рудакову операция по пересадке тонкого кишечника, который Роман, искалеченный в армии, ждал около года. Военные окутали пребывание Рудакова в госпитале завесой тайны. Близкие солдаты неоднократно заявляли о том, что его лечат в недостаточном объеме. Роман Рудаков, напомню, проходил службу в Ленинградской области, где подвергался систематическим издевательствам. И также было доказано, что был призван в армию, он тоже незаконно, его не должны были призывать по медицинским показаниям. По делу о дедовщине был осужден лишь один военнослужащий, и тот условно. Из Санкт-Петербурга репортаж корреспондента «Радио Свобода» Татьяны Вольской.
Только один человек был наказан за избиение солдата-срочника Романа Рудакова лишением свободы на 3 года условно. Правозащитники считают, что в отношении Рудакова была совершена целая цепь преступлений многими людьми. Это и незаконный призыв в армию, и неоказание медицинской помощи, и нанесение побоев, и сокрытие информации. Роман был призван в армию из Псковской области. Несмотря на серьезное заболевание крови, военно-врачебная комиссия признала его годным, и он отправился в воинскую часть в Каменке. Потом его перевели в стройбат поселка Песочное, известный тем, что тамошние солдаты часто использовались для строительства частных дач. Там Роман Рудаков почувствовал себя плохо. Сегодня известно, что его регулярно избивал капитан войсковой части номер 32087 Бахтин, обвиняя Романа в симуляции. Но условный срок получил ефрейтор Ламонин. Капитану удалось избежать суда. Когда, предположительно, после удара ногой в живот у Рудакова начался некроз тканей, его отправили пешком и без денег за 80 километров в Сосново-Борский госпиталь и только оттуда в Петербургский окружной госпиталь, где его прооперировали, удалив тонкий кишечник. Роману нужна была трансплантация тонкого кишечника, но только вмешательство правозащитников помогло перевести его в Москву, в госпиталь Бурденко. Военные окружили Романа Рудакова атмосферой секретности и информационной блокадой. Не пустили Стив ухаживать за ним, даже его пожилую односельчанку, бывшую Роману с детства родным человеком, говорит председатель правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова.
Мария Тимофеевна ее не пустили. Она согласна была жить там и ухаживать за ним, которая с детства его выхаживала, потому что семья там никакая. Почему его так изолировали от общества? Это хуже, чем тюрьма.
Журналистов, само собой, тоже не пускали. Очень часто лишали Романа возможности звонить по мобильному телефону. Такая атмосфера секретности сохранилась до самого конца. В частности, поэтому никто пока не может сказать, почему так долго, около года, не могли сделать операцию. Известно только, что ее, не известив накануне ни родственников Романа, ни всех, кто переживал и боролся за его жизнь, внезапно сделали в ночь с 12 на 13 февраля силами бригады врачей из Института Склифосовского. Хотя вообще-то операцию должен был делать гражданский врач, известнейший трансплантолог России профессор Сергей Готье. Сейчас он находится в Брюсселе, но пресс-секретарь солдатских матерей Петербурга Зоя Барзах до него дозвонилась.
Романа готовили к операции. У Романа были какие-то очередные осложнения, я даже записала свой слог, что конкретно. Это называлось гнойный паротит. Они это практически вылечили. Романа готовили к операции. Дальше мне Сергей Владимирович сказал, что он не понимает, почему надо было делать эту операцию силами бригады из больницы Склифосовского, если речь шла о срочной операции, если внезапно нашли донора, то, скажем так, почему нужно было приглашать людей, не тех, которые предполагали это делать. Я лично не понимаю, почему об этой операции накануне был не сообщить родственник. Потому что родственники узнали, что Романа оперировали после того, как его не стало. Какая-то такая спецоперация, о которой не узнает и лечащий врач. То есть, строго говоря, лечащий врач его Бурденко, врач, который собирался оперировать от Готье, не родственники. Происходит это ночью.
Вопросы к врачам возникли еще в окружном госпитале Петербурга, вспоминает Элла Полякова.
Когда я была в госпитале, мне доктор дал выписной эпикриз. И в выписном эпикризе описано было состояние Романа, но не было указано причинная связь. А семья потом передала свой эпикриз такого же медицинского учреждения, того же самого окружного госпиталя, где было просто написано, что в результате тупой травмы живота вот такое состояние.
И операция в госпитале Бурденко больше похожа на спецоперацию, настаивает на своей формуле Зоя Барзах.
Когда становилось каким-то образом известно о ухудшении его состояния, тут же поступало, так сказать, опровержение, что все нормально. Потом кто-нибудь видел Романа, видел, в каком он на самом деле состоянии, и начинались монологии о редкой болезни крови.
В недавней ситуации с Алексаняном возмущение общества победило, а вот кампания в защиту Рудакова – возможно, была недостаточно настойчивой, считает Элла Полякова.
У меня чувство вины за то, что мы, российское общество, не встало в защиту Романа Рудакова. Благо за Романом Рудаковым тысячи таких романов страдают, мучаются и в госпиталях, и в казармах, и в тюрьмах.
В подтверждение своих слов Элла Полякова приводит по памяти целый мартиролог солдат, погибших из-за неуставных отношений в последнее время. Максим Плохов, Александр Рыбин, Вячеслав Лавров, Лашкевич, Юрий Гущин, Сергей Реклин, Степан Кулаков, Сергей Завьялов, Александр Дмитриев. Можно долго продолжать список молодых парней. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Через полтора часа в 11 утра слушайте в нашем эфире повтор программы «Время гостей». Гостем студии «Радио Свобода» и ведущего Владимира Бабурина стал председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров. А во второй половине часа «Свободы в 9» узнаем, что побудит россиян 2 марта прийти на избирательные участки, последние новости о расследовании смерти Бадри Патаркасвили и появятся ли в Москве зоны, свободные от наружной рекламы. Все это после краткой сводки новостей. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В аэропорту Еревана потерпел крушение самолет белорусской авиакомпании «Белавия». Никто не погиб, четверо пассажиров госпитализированы. При наборе высоты лайнер задел крылом взлетно-посадочную полосу и упал. Всех членов экипажа и пассажиров, всего 21 человек, быстро эвакуировали. Временно аэропорт Еревана закрыт. В Саратове убит прокурор области Евгений Григорьев. Его застрелили в среду вечером у подъезда дома. Ведется расследование. Следствие не исключает версию заказного убийства. На Сахалине из-за сильного ветра и снегопада нарушено электроснабжение в 6 районах. Как сообщили в областном МЧС, повреждены линии электропередачи. В городе Шахтерске вышла из строя ТЭЦ. Более 6 тысяч человек остались без тепла. Пострадавшие и родственники погибших в 2004 году в московском Трансвааль-парке направляют жалобу в Европейский суд по правам человека. Британская полиция расследует обстоятельства смерти грузинского предпринимателя и оппозиционного политика Бадри Патаркацишвили. Он умер в Лондоне во вторник вечером от сердечного приступа. Сегодня состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН, посвященное планам косовских албанцев провозгласить в ближайшее время независимость края. Заседание созвано по инициативе России и Сербии. США вводят новые санкции против Сирии из-за ее вмешательства в дела Ирака. Будут заморожены счета и наложен арест на собственность в США представителей сирийского руководства. Президент России Владимир Путин сегодня последний раз в ранге главы государства дает большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. По данным Кремля, на мероприятии аккредитовано рекордное число корреспондентов – более 1300.
Это «Свобода в 9». 44% россиян считают, что они обязаны принять участие в голосовании на президентских выборах. Как показал опрос, проведенный аналитическим центром Юрия Левады по заказу «Радио Свобода» и американской компании Intermedia Survey Institute, слово «обязан» и есть основной побудительный мотив для граждан России. Об отношении в стране к президентским выборам Вероника Баде беседует с Борисом Дубиным, заведующим отделом социально-политических исследований Левада-центра.
45% опрошенных не уверены, что выборы проводятся честно. И все-таки подавляющее большинство собирается голосовать. Борис Владимирович, вы видите тут какую-то логику?
Вообще говоря, для россиян двойная логика, с одной стороны да, но с другой стороны вот поступлю по-другому, она, в общем, достаточно привычна. Это гигантский ресурс для зависимой части населения. Оно как бы и соглашается, но при этом соглашается не полностью, все время как бы имея второй диагноз для ситуации, некоторую лазейку для самих себя. Вот что-то в этом роде и с этим вопросом. То, что сам человек не усматривает в этом противоречия, и это его не смущает, факт неудивительный для советской жизни и для постсоветской жизни. В некотором смысле это и есть способ существования людей, которые слишком слабо могут повлиять на ситуацию и поэтому поступают как большинство, но при этом уверенные, что их проведут, кинут, обманут. Но и этот факт не убеждает их в собственной неправоте, скорее наоборот.
Каковы же все-таки основные мотивы, которые побуждают россиян прийти на избирательные участки 2 марта?
Они чувствуют, что обязаны голосовать, причем это касается самых разных групп демографических и сторонников разных партий. Это обозначает, что эта часть населения приняла ситуацию, не видит для себя другой возможности и убедила себя в том, что эта возможность лучшая. Это и есть ведущий мотив голосования. Можно назвать его конформизмом, можно назвать его присоединением к большинству, можно назвать его нежеланием каких бы то ни было перемен, можно назвать его нежеланием участвовать во всем этом и именно поэтому проголосовать. Это примерно одно и то же, но немножко разных разворотов.
А говорит ли ответ на этот вопрос что-то об уровне гражданского сознания современного россиянина? Или это, скажем, просто отголоски советского воспитания?
Я думаю, что это тот тип поведения, который был в советские времена. Это некоторый тип устройства общества, власти, устройства сознания массового человека в постсоветской России. Сознание, которое как бы от него не полностью зависит и не полностью ему подконтрольное. Это сознание людей, которые признают, что от них не зависит. В том числе и их собственная жизнь, с исключением самого узкого круга родных и близких. И вот этот акт размежевания с большим обществом, с другими, вот он и закрепляется в таких формах поведения, когда раздробленные группки и атомарные индивиды, тем не менее, голосуют как один. Пусть не 80%, их не 90%, но свои там 58-63 в таких случаях набирается, а это ровно столько, сколько нужно.
Говорил заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра Борис Дубин. Что побуждает вас голосовать на выборах президента России? Такой вопрос корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова задала прохожим на улицах Кирова.
Все-таки выбор какого-то будущего, по крайней мере, с этими мыслями.
Ну, обязанность такая наша, гражданская.
Интересно проголосовать, выразить свое мнение, как гражданина.
но человека выбрать для страны.
А потому что надо приложить труд государству к развитию его, куда-то или туда, или сюда.
Честно говоря, учитывая прошедший выбор в Думу правительством, то не знаю даже. Но я лично буду голосовать не то, что мне навязывают, а за того, кого хочу.
Надо принимать участие в том, что творится. Принимать участие, свой голос отдавать.
Ну, потому что мой голос нужен России.
Ну как, сходить в любом случае нужно. Это жизненная необходимость, все равно свою позицию надо всегда отстаивать правильно. Так?
Вообще-то не уверен, потому что наша сейчас какая партия демократическая, как она, Единая Россия, это получается то же самое, что КПСС в 70-х, 80-х. Я говорю, альтернативы нет.
Не знаю, я пойду за Жириновского голосовать сам. Меня это не устраивает, скажем так, то, что сейчас происходит.
Каждый выбирает по-своему. Как я выбираю? Ну, все-таки немножко слежу за политикой чуть-чуть.
Ну да, нужно сделать свой выбор, так скажем, поддержать будущего президента России. Нет, я знаю, но не скажу вам.
Все нас знают.
Да, конечно, все знают.
Весь как-то уклон идет к Медведеву больше, это так чувствуется.
Все заранее уже говорено, кто будет президентом. Продавят Медведева, продавят, бессмысленно.
Все и так понятно, кто будет у нас президентом. Как есть, наверное, чтобы не было повторных выборов, чтобы государство не тратило лишних денег. Но если государство не потратит деньги, оно, наверное, я так надеюсь, потратит на граждан, на своих.
Каждый дееспособный, каждый здравомыслящий человек должен прийти на выборы и выразить свое мнение.
Ну и хожу каждый раз, что еще, как доказать? Ни разу не пропускала, чтобы не ходить.
Ждем все лучшего, а у нас все хуже. Так а что делать-то? Что делать-то? Если мы не будем голосовать, все равно пройдет в любом случае.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, что побуждает вас голосовать за президента России. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Отвлечемся еще раз от политических тем. Первая локальная сеть в космосе, темпы роста интернет-рекламы, крупнейший оператор мобильной связи Германии отказал Google и выбрал Yahoo. На волнах «Радио Свобода» новости из мира высоких технологий и Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Президент компании МТС Леонид Меломед считает, что в 2012 году услуги мобильного интернета обеспечат российским сотовым компаниям 10% выручки. Это составит около 3,5 миллиардов долларов. При этом доходы провайдеров проводной интернет-связи составят около 3 миллиардов. О перспективах мобильного интернета рассказывает Владимир Губайловский.
Сегодня уже нет никаких препятствий для развития мобильного интернета. Разве что некоторая инерция пользователей, которые предпочитают широкие экраны и большие клавиатуры, и сопротивление властей, которые с трудом уступают радиочастоты. Но эпоха мобильного интернета уже наступила. Google участвует в аукционе радиочастот и намерен развернуть беспроводную сеть в Америке. В России 3 крупнейших сотовых оператора получили лицензии на обеспечение широкополосного мобильного интернета и готовы его развернуть уже в 2008 году.
Новости коротко. Экипаж Международной космической станции смонтировал первую в космосе локальную сеть. Сеть объединяет компьютеры основного модуля, а также исследовательскую и измерительную аппаратуру научного модуля «Колумбус». Скорость передачи данных по космической сети 100 мегабит в секунду. Она смонтирована на стандартных потребительских коммутаторах. Компания IDC проанализировала состояние рынка интернет-рекламы в Соединенных Штатах за 2007 год. Согласно отчету, объем интернет-рекламы за прошлый год превысил 25 миллиардов долларов. Рост рынка составил 27% по сравнению с 2006 годом. Почти четверть всех рекламных доходов получила компания Google. Рост чистой выручки Google от продажи рекламы составил 40% по сравнению с 2006 годом. Интернет является безусловным лидером роста по сравнению с другими сегментами рекламного рынка. Крупнейший оператор сотовой связи в Германии, компания T-Mobile, отказалась от сотрудничества с компанией Google в развитии мобильного интернета. Как заявило руководство T-Mobile, компания намерена сотрудничать в этой области с компанией Yahoo. На телефонах, которые обслуживает немецкая компания, в качестве программы интернет-поиска будет устанавливаться программа Yahoo. T-Mobile также планирует предоставить своим пользователям доступ с мобильного телефона к социальным сетям YouTube и MySpace, а также к сервисам мгновенных сообщений.
О самых интересных новостях из мира высоких технологий рассказала Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». Возвращаемся к главным темам дня. В Великобритании полиция продолжает расследование внезапной смерти бизнесмена и политика Бадри Патаркацишвили, скончавшегося поздно вечером во вторник на 53-м году жизни. Предполагается, что причиной смерти стал сердечный приступ. В среду были проведены вскрытие тела Патаркацишвили и токсикологическая экспертиза. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
Несмотря на внешние признаки естественной смерти, неожиданная и скоропостижная кончина Бадри Патаркацишвили насторожила британскую полицию, что понятно, учитывая все еще памятное убийство другого политического беженца Александра Литвиненко. Поэтому расследование смерти грузинского бизнесмена и оппозиционного политика было поручено главе отдела особо тяжких преступлений полиции графства Сурей Джону Бошеру. Патаркацишвили скончался в своем доме неподалеку от городка Лезерхед, расположенного в этом графстве. К расследованию был подключен и лондонский Скотланд-Ярд. Полиция окружила дом Патаркацишвили, где он жил с женой и двумя дочерьми, и провела там снятие отпечатков пальцев и анализы на радиоактивность, которая не была обнаружена. Вечером в среду тело грузинского магната было переправлено в центральную больницу графства Сурей, где состоялось вскрытие и проведена токсикологическая экспертиза. Вскрытие проводил штатный патологоанатом Министерства внутренних дел. Отчет о результатах вскрытия ожидается в четверг. Токсикологическая экспертиза занимает намного больше времени, и ее результаты будут объявлены позднее. Сейчас полиция тщательно изучает все маршруты и встречи Патаркацишвили за предшествующие его кончине 48 часов. Известно, что в день смерти он встречался в лондонском Сити в помещении юридической фирмы с бывшим генеральным прокурором лордом Голдсмитом, который представлял его интересы в Великобритании. Встреча продолжалась 4 часа. На ней присутствовали давние деловые партнеры грузинского бизнесмена Борис Березовский, Юлий Дубов и Николай Глушков. Источники в полиции отмечают, что окончательное официальное заключение о причине смерти Бадри Патаркацишвили будет опубликовано лишь после завершения токсикологической экспертизы. Пока же полиция обязана рассматривать внезапную смерть грузинского бизнесмена и политика как подозрительную. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В аэропорту Еревана потерпел крушение самолет белорусской авиакомпании «Белавия». Жертв нет. Четверо пассажиров госпитализированы с травмами. В Назрани вчера поздно вечером прошел стихийный митинг оппозиции в связи с задержанием владельца сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева. В Саратове убит прокурор области Евгений Григорьев. Следствие не исключает версию заказного убийства. Сегодня по инициативе России и Сербии пройдет экстренное заседание Совета безопасности ООН по вопросу о статусе Косово. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Почему терпят убытки производители хлеба и удастся ли им удержать цены? Победа противников строительства металлургического завода в Ленинградской области. Рост числа офицерских преступлений, открытие выставки к 135-летию со дня рождения Федора Шаляпина. Обзор этих и других событий из жизни двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Москва. Почти треть организаций, входящих в объединение «Мособлхлеб», стали убыточными в прошлом году. Если сегодня объединение продолжит сдерживать рост цен на свою продукцию, число убыточных производств вырастет в два раза, заявили представители объединения на заседании Московской областной думы. Депутаты считают, что если не решить проблемы взаимоотношений крупных торговых сетей и производителей, то последние попросту разорятся, а без субсидий из бюджета не выживут, поскольку цены на газ и ржаную муку выросли на четверть, на 20% подорожала электроэнергия, подсолнечное масло и сахар стали дороже на 10%. Петербург. Специалисты Росприроднадзора направили в администрацию Ленинградской области письмо с предписанием отменить разрешение на строительство металлургического завода в поселке Отрадное. Более 5000 жителей поселка выступили против стройки. Позже их поддержали и депутаты местного совета. Строительство подразумевает вырубку лесов первой группы, которые защищают поселок от другого опасного объекта, от полигона «Красный Бор». Москва. По оценкам военной прокуратуры Москвы, коррупция среди офицеров носит системный характер. Более чем на треть выросло число офицерских преступлений. В основном это хищение денежных средств и мошенничество. В итогах прошлого года и рост количества самоубийств военнослужащих, при том, что в структуре воинских преступлений число неуставных проявлений уменьшилось почти на треть. Петербург. Музей политической истории России проводит ролевые игры для старшеклассников. Игра «Учимся выбирать» привлекла внимание Центральной избирательной комиссии и используется теперь в проекте «Дни молодого избирателя». Участники игры за полтора часа формируют партии и проводят выборы, рассказывает заместитель директора музея Ольга Кох.
Наказы и все программы, они связаны с современной жизнью. Молодые люди впервые задумываются, что же они хотят. Затем начинаются, собственно, дебаты, когда электорат собирается в зале. И с этой реальной трибуны Первой Государственной Думы, копия трибуны Таврического дворца, они начинают произносить свои речи, свои обращения. Затем происходят тайные голосования, исход которых часто не зависит от видимых причин. Вот у нас последний раз играли, одна была больше по численности другой. Все думали, ну, что, говорит, мы будем играть, у них все равно сторонников больше, свои за своих проголосуют. Тут примыкают еще публика, начинает участвовать в дебатах, задают вопросы, почему-то это всех очень увлекает. Результаты голосования всегда оказываются совершенно иными. Две эти команды, численно они были очень разные. Они почти один в один, у них 22 и 21 голос за и против. То есть они, ну, боевая ничья получилась.
Москва. Основные доноры столичной станции переливания крови – студенты. Дни донора расписаны на год вперед. До конца февраля они пройдут в 8 вузах Москвы. Петербург. В мемориальном музее-квартире Шаляпина открывается выставка к 135-летию со дня рождения певца. Постоянная экспозиция дополнена выставкой «Шаляпин в Казани» с архивными документами и старинными фотографиями. Новости Москвы и Петербурга, 14 февраля, Вера Володина.
Еще об одной городской теме подробнее. Московские власти вновь озаботились проблемой наружной рекламы в исторической части города. На очередном заседании московского правительства прозвучало предложение о создании в российской столице территории, свободных от рекламных щитов и растяжек. По замыслу чиновников, в первую очередь от наружной рекламы должны быть освобождены районы, прилегающие к Кремлю, Новодевичьему монастырю и музею-заповеднику Коломенское. О перспективах этой инициативы рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Один из авторов идеи об освобождении центра Москвы от наружной рекламы – руководитель комитета рекламы, информации и оформления российской столицы Владимир Макаров. По его замыслу, к концу 2008 года было бы целесообразно убрать щиты и растяжки с территории, прилегающих к Кремлю, Новодевичьему монастырю и из музея-заповедника Коломенское. Однако окончательное решение о создании в Москве зон, свободных от наружной рекламы, еще не принято. Об этом «Радио Свобода» рассказал ответственный секретарь комитета по наружной рекламе Ассоциации коммуникационных агентств России Андрей Конин.
Действительно, Владимир Петрович Макаров, представитель комитета, он делал презентацию, ну, вступительное слово, говорил о том, что есть такая идея в 2008 году вывести из трех зон исторического наследия наружную рекламу полностью. Да? После чего, как это обычно принято на такого рода мероприятиях, выступило еще ряд участников. Потом выступил вице-мэр Валерий Виноградов, который курирует наружную рекламу. И он сказал, что свое отношение к такого рода зонам, что действительно особые зоны нужны, но вряд ли правильно говорить о полном запрете наружной рекламы в каких-то зонах, потому что такого рода решения, они, в принципе, лишают город возможности для маневра. От себя могу добавить, понятно, что в Кремле ставить рекламные конструкции – это абсурд. Но вот, допустим, есть гостиница «Москва». Идет реконструкция, старое здание было снесено, возводится новое здание. Либо москвичи будут смотреть на стройку и видеть стройку, либо, как это реализуется сейчас в городе Москве, будет ставить рекламная конструкция, на ней будет висеть красивая реклама, и бюджет города будет получать от этого дополнительные денежные средства. Знаете, можно по-разному относиться к наружной рекламе, но тут есть несколько нюансов. Первое. Все рекламные конструкции, которые установлены в городе, которые легально установлены, а там подавляющее большинство установлены легально, имеют согласование, в том числе органов архитектуры, и не стоит об этом забывать. И, собственно, ни одна конструкция сейчас не устанавливается без такого рода согласования. А второе, что, ну, все-таки надо помнить, что реклама, она же существует не в каком-то безвоздушном пространстве, да, а это сервисная подотрасль экономики. Не потому что так хочется рекламщикам, а потому что растет экономика, потому что это надежный путь для того, чтобы некие товары, услуги нашли своих потребителей. И так как у нас экономика растет, конечно, у нас растет реклама, в том числе наружная, это нормально.
По экспертным оценкам, рекламные конструкции, установленные в центре Москвы, приносят владельцам прибыль почти 15 миллионов долларов в год. Именно поэтому, считает член Союза архитекторов России, руководитель архитектурного бюро Илья Сапрыкин, в ближайшее время рекламные щиты и растяжки вряд ли исчезнут из центра Москвы. На мой вопрос, украшает нынешняя наружная реклама Москву или уродует, Илья Сапрыкин убежденно отвечает.
Можно сказать, что уродует, потому что нет системы в ней, во-первых. Это еще начинается с дореволюционных времен, именно в Москве почему-то. Москва была всегда город торговый, поэтому реклама была, если вы помните старые фотографии, и до третьего, четвертого этажа на фасадах. Иное дело, что тогда не было технически возможности так изуродовать город, как уродует это сейчас. Общее впечатление, которое складывается именно от остроты и бессистемности этой рекламы. Смысл рекламы в том, чтобы донести информацию до потребителя. А когда такая пестрота, так она даже и не работает на вот это донесение информации. То есть, когда все кричат, невозможно услышать одиночный голос.
Представители московских властей уже не раз предлагали создать в российской столице так называемые зоны, свободные от наружной рекламы. Как вы к этому относитесь? Как вы думаете, будут ли созданы когда-нибудь такие зоны?
Знаете, в Москве есть улица Школьная. Будем так говорить, что воссоздан старый кусочек купеческой Москвы, где, в принципе, вот такой рекламы навязчивой нет. Она есть кое-где, как в качестве табличек, но рекламных щитов, растяжек, все, что больше всего раздражает, этого нет. Кое-где пытаются, в том числе и сами владельцы зданий, и владельцы этих рекламных площадей, как-то это сделать, но системной политики нет.
Возможно сделать так, чтобы Москва и наружная реклама как-то вот гармонично сосуществовали. Вы можете, например, назвать какой-нибудь город мира, где есть наружная реклама, но где она не уродует улицы?
Знаете, в Токио, ну и вообще в большинстве японских городов, реклама, хотя и обильна, но она упорядочена, введена в какие-то рамки. И там это смотрится в том числе органично, и в том числе и в старых городах, типа старого Токио. Можно посмотреть фотографии, я думаю, что любой радиослушатель сможет это сделать, фотографии Токио, и видеть, что это все достаточно здорово сделано.
Говорил московский архитектор Илья Сапрыкин. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Завершает информационную программу «Свобода в 9» московская афиша. Лучшие спектакли, выставки, концерты и фильмы сегодня, 14 февраля.
Театры. Сегодня в театре «Цитера» спектакль по пьесе Альфреда Жари «Король убью». Режиссер Александр Морфов. В главной роли Александр Калягин. А в театре «Около дома Станиславского» этим вечером играют спектакль для взрослых по мотивам сказки Алана Милна «Винни-Пух». Он называется «Вчера наступило внезапно» или «Прощай, Битлз». Режиссеры постановки Юрий Погребничко и Лилия Загорская. Концерты. В Рахманинском зале консерватории сегодня вечером концерт ансамбля Марка Пекарского под названием «Назад к Волконскому вперед». Композитору, пианисту, исследователю старинной музыки и человеку, без которого невозможно представить культурную жизнь Москвы 60-70-х годов, сегодня исполнится 75 лет. В программе концерта сюиты и сонаты Волконского для флейты, скрипки, альта, флейты и ударных. концертном зале «Мир» сегодня представляет свою новую программу «Хоронько оркестр». Режиссером программы станет Егор Дружинин. А на сцену, кроме самого Дмитрия Хоронько, выйдут Илья Лагутенко, Валерий Меладзе и Алексей Кортнев. Главным сюрпризом шоу станет подготовленная Хоронько оркестром кавер-версия одной из песен Виктора Цоя в стилистике джазового кабаре. Выставки. В залах Российской академии художеств открылась персональная выставка знаменитого сценографа Михаила Курилко-Рюмина, которому на днях исполнилось 85 лет. За более чем полвека творческой деятельности Курилко-Рюмин оформил более 160 драматических и оперных спектаклей. Один из последних – «Гамлет» на сцене театра «Армии», эскизы к которому по большей части и представлены на выставке, говорит сам автор и юбиляр.
Есть такое «Гамлет» от тюрьма. Мы решили с режиссером, что это скорее должен быть страшный театр, театр жизни, о чем и Шекспир говорил, жутковатый театр. Мы создали такой, ну, не мешок, не двор, но какое-то плетеное пространство. Когда я сделал это плетение на холсте, темно-коричнево-красное, не кровавое, нет, но ржавое, и туда ввели немножечко блеска серебра, получилось это и плетение, но это и вроде камень, кладка странная, жесткая. Хотя на холсте. То есть мы не скрываем, что это живопись, но которая рождает какие-то ассоциации.
Кино. Сегодня в широкий прокат выходит французский фильм «99 франков» – экранизация одноименной книги писателя Фредерика Бекбедера. Роль Октава, сотрудника крупного рекламного агентства, в которой Бекбедер во многом описал самого себя, сыграл удивительно похожий на него внешне актер Жан Дюжарден. Однако, по мнению многих видевших фильм критиков, львиная доля самоиронии и цинизма, сделавших роман сверхпопулярным во всем мире, при переносе на экран бесследно исчезла. В остатке оказалась забавная комедия о жизни рекламного бизнеса, что не мешает выбрать для просмотра именно ее на фоне сегодняшнего посредственного репертуара в московских кинотеатрах.
Московская афиша. Каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался. Следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Дмитрий Налитов. И не пропустите после выпуска новостей программа «Грани времени» Владимира Карамурзы. Почему подозрительно редеет окружение Бориса Березовского? Об этом в связи со смертью Бадри Патаркасишвили беседуем с Леонидом Велиховым, заместителем главного редактора холдинга «Совершенно секретно», и депутатом Госдумы Александром Хинштейном. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы договорились о принципах сотрудничества на 2008.
Мы готовы к этому делу. Россия была, есть, будет.
Если я буду кандидатом от нашей партии...
Пожар в природном заповеднике «Птичий рай» в районе Измира привел к гибели нескольких сотен редких птиц.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.